Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ми вітаємо наших радіослухачів у рамках програми «Запитання і відповіді по Біблії». Ми працюємо в прямому ефірі. Це означає, що ви можете зателефонувати до нашої студії або іншим зручним для вас способом написати ваше питання і тут же отримати відповідь. А що середи і що суботи о 16 годині тут із нами Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
Ми маємо перший телефонний дзвінок. Не забувайте, дорогі радіослухачі, по гучності робити приймач на мінімум або гучність повністю прибирати, щоб відлуння не було. Доброго дня тому, хто дозвонився до нас.
Доброго дня. Тут таке питання. Перше Петра 3:18-20. Питання, що Христос був умертвлений тілом, а оживлений духом, і пішов проповідувати і тим духам, які були за часів Ноя бунтівливі. Тут питання яке стоїть? Чи то в той час трьохденного умертвлення тілом, чи це було після того, як він вже воскрес? Прошу прокоментувати ото перше Петра 3:18-20. Володимир.
Да. Спасибо, Володимир, за вопрос. Ну, я думаю, что это тогда, когда он умер, он пошел в преисподнюю. Именно тогда, когда его распяли на Христе, он умерщвлен, написано, был по плоти, но ожил духом. Ну, то есть плоть у него была один раз убита, распята на Голгофском кресте. И именно это было в тот период, и в эти три дня, ну, которые были на земле три дня, но мы понимаем, что с той стороны жизни времени нету. Время есть только на этой стороне. Мы здесь живем в системе измерения времени. А там, когда он опустился вне временное пространство. И мы видим, что он проповедовал даже тем духом, которые были еще во время строения ковчега, то есть еще до потопа, во времена Ноя, и поэтому времени там не существует. Более того, если задуматься больше, то вот эти три дня, которые, в которых он был в преисподней, они продолжаются и по сей день. То есть, если человек сейчас где-нибудь в каком-то неразвитом месте, где ни разу не было проповедано Евангелие, но и человек умер и не услышал Евангелие, то Господь подходит и к этому человеку и проповедует Евангелие, и тот, кто примет, тот будет спасен. Поэтому я думаю, что это было, конечно, по земному измерению в то время, когда он умер на Голгофе.
Дякуємо за відповідь. Телефонні дзвінки є. Пропустимо Ніну першу, вона із мобільного нам телефонує. Ніно, доброго дня. Ніно, ви зараз в ефірі, говоріть, будь ласка.
Доброго Божого дня, доброго Божого дня.
Доброго дня.
Я звертаюся до вас, Олексій Анатолійович, з таким питанням. Той раз за технічних причин ви не дали мені відповідь. По питанню, було питання, брат задав, що люди совершають беззаконня, не наказуємі, і вони продовжують і злословити, і робити нехороше, а ми повинні, як християни, прощати їм. У мене було таке питання до вас, шановний Олексій Анатолійович. А як ви мені розберіть, будь ласка, слово, а на беззаконника є закон? Скажіть мені, будь ласка, бо це й мене касається.
Є закон. На беззаконника є закон. Це з Біблії? Це такі рядки в Біблії є?
Ну, в принципі, є таке, то есть закон не для праведника, а закон для грешника, для беззаконника є.
Ми зараз це запам'ятаємо. У нас є іще один телефонний дзвінок. Олександр із нами на зв'язку із своїм запитанням. Доброго дня, Олександре.
Доброго дня, слава Господу Богу. Шановний Олексій Анатолійович, і ведуча Ірина, і всі браті і сестри, вітаю вас. І в мене питання, от в новому заповіті у всіх чотирьох Євангеліях проходить рефреном такий укор Ісусу Христу, що він ні Мойсей, ні Ілія, ні пророк, хто ж він. І навіть Іван Предтеча сумнівався. Ну, так от ми можемо спостерігати, обобщити, що ізраїльтяни, особливо книжники і фарисеї, і до сих пор, що вони чекають приходу Ілії. На яких основаннях вони так сильно на Ілію сподіваються? Дуже дякую за відповідь.
Так, ще раз коротко сформулюйте вопрос.
Чому ізраїльтяні до сих пор надіються на приход Ілії, пророка? Mm-hmm. Ну, от недавно праздник був пророк Ілії, ми вже його почитаємо як старозаветного святого, найбільш вірного Господу. А от ізраїльтяні і...
Угу. Я понял. Ну, если вы помните, то апостолы тоже спросили у Иисуса Христа, и они ему говорят, так должно же прийти Илия перед Иисусом Христом, предтеча, ибо это пророчество, что должен прийти Илия перед Христом. И помните, как Иисус ответил, что... Если хотите знать, что то Илья уже пришел, и он говорил об Иоанне Крестителе. То есть он пришел в силе и духе Илии. И поэтому даже ученики Христа, апостолы, не совсем понимали, почему пришел Христос, а Ильи не было. То, что мы удивляемся... тому, что те люди, которые, иудеи, не приняли еще Иисуса Христа, то они ожидают Илью. Это вполне закономерно. Почему? Потому что ну, пророчество об приходе Ильи перед Иисусом Христом открыл только Иисус Христос. Только Христос снимает покрывало с Ветхого Завета. И именно Господь и открыл покрывало пророчество, которое было написано в Ветхом Завете, что перед Христом должен прийти Илья и приготовить путь Господу.
Дякуємо за відповідь. Тепер питання Ніни. Закон положен не для праведника, но для беззаконних и непокорливых. Це є місце читати,
да, да, да.
Нечестивих і грішників, розвратних і осквернених, для оскорбителя отца і матері, для чоловіка убийць. Я не знаю, з яким питанням пов'язала Ніна це. Так, вона говорила, що попереднього разу ми про це говорили, про те, що якщо навіть людина чинить беззаконня, то ми маємо прощати. Так? І от поясніть, а що таке на беззаконних діє закон?
Ну, закон же ж ніхто не відміняв, і закон діє. Тільки той, хто достиг Христа, достиг любви Христа, достиг благодати Христа, то тот уже не под законом. А закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, и нечестивых, и грешников. То есть тот, кто достиг Христа, тот освободился от закона. Кто не достиг Христа, тот будет судим по закону. И поэтому я тоже не понимаю, собственно говоря, вопрос. Но смысл в том, что наказание по закону все равно остается для тех людей, которые не достигли Христа. Закон действует, и наказание будет по закону. По закону они и осудятся.
А як бути із реакцією, якщо в мою сторону чиняться такі дії беззаконні, я християнин віруючий, якою має бути реакція?
В этом-то и суть, что изобразился ли в вас Господь. Если Господь изобразился в вас, то написано «не протився злому», а ударившему тебя по одной щеке подставь вторую щеку, взявшего у тебя одежду отдай верхнюю, заставляющего тебя идти одно поприще, иди с ним два, и взявшего у тебя взаймы не требуй назад. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, молитесь за обижающих вас». И не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. То есть насколько изобразился в вас Господь? Если Господь в вас изобразился, вы поступаете так, как Господь повелел. И написано 1 Петра 3:9: «Не воздавайте злом за злом, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». Если вы хотите наследовать благословение, если Господь в вас изобразился, то вы напротив своего обидчика будете благословлять, чтобы наследовать благословение. Но это, опять же, только в том случае, что изобразился в нас Господь. Силу и волю это нельзя сделать, нельзя какими-то тренингами или заставить себя, или «я вот так смогу», полюбить врага или подставить вторую щеку. Ну, может быть, ты 5 минут выдержишь первые, вторые 5 минут, но потом ты упадешь очень сильно. Поэтому ищите Господа, чтобы доколе не изобразится в нас Господь, а Он изобразится в нас с новым сердцем, с новым отношением. И мы не будем уже поступать по плоти, а будем поступать по духу. И будем жалеть наших обидчиков, те, которые нас обижают. Мы будем иметь сострадание. И точно так же, как Господь сказал, прости им, им не ведают, что творят. Точно так же повторил Стефан, сказал, прости им, ибо не ведают, что творят. Точно так же мы должны говорить, как сказал Иисус, как сказал Стефан. Но это, еще раз говорю, это не вопрос силы воли или нашего выбора, или я так хочу, или я так вот буду делать. А это вопрос, когда изобразится в нас Господь. И Господь тогда изображается в нас вот этими делами, потому что написано «по плодам их узнаете их». То есть в любом случае то измененное сердце, оно проявляется.
Дякуємо за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. Валентина із нами на зв'язку. Доброго дня, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня. У мене вопрос по діянням. 16 глава, 4 стих. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определение, постановленное апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Скажите, вот эти постановления определенные, это касается только того, что указано в деяниях, ну, о крови, о удавлении, о блуде, или еще какие-то постановления вот здесь указываются? Какие именно?
Интересный вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что это не только касается апостольского собора в 15 главе, чтобы язычникам не надо заставлять обрезываться и исполнять закон, а воздерживаться от удавленного или идоложертвенного крови и блуда. Я думаю, что это не только это. Я думаю, что это касалось всего. Допустим, причастие Господнего, чтобы они собирались вместе и причащались Господу. Допустим, крещение Духом Святым. Или просто передавать слова Христа, проповедовать о любви Христа. Рассказывать о том, что надо прощать. Рассказывать о том, что не судите, да не будете судимы. Рассказывать о Нагорной проповеди, что любите врагов ваших. Я думаю, что это полное Евангелие. Просто чтобы они передавали указания и постановления от апостолов, пресвитеров, которые в Иерусалиме. Я думаю, что это касалось всего, именно всего Евангелия. Почему именно такими словами здесь написано, да, что, проходя по городам, они передавали верным соблюдать определение постановления. Можно было бы сказать, проходя же по городам, они передавали Евангелие, которые получили от апостолов. А тут написано «соблюдать определение и постановление». Не знаю, возможно, все равно я думаю, что это Евангелие и плюс тот же апостольский собор, первый апостольский собор Деяния 15 главы.
Алексей Анатольевич, такое запитание. В наше время могут ли рождаться апостолы? Кто присваивает это звание? Кто дает это звание? Кто дает?
На самом деле это посланник, это посланный. И поэтому я думаю, что апостолов сейчас много. Почему? Потому что если вас посылают Господь в какую-то местность, там, где нету Евангелия, это может быть там какие-то, я не знаю, джунгли или там острова какие-то, или какие-то страны, где вообще ни разу не слышали про Евангелие. И если Господь посылает, то это уже апостол. И я вот недавно читал по поводу одного из апостолов, это 20 века, когда один, я, честно говоря, забыл фамилию, человек, который из Украины уехал в Америку в начале века, в 1900 каком-то году, еще до революции, до войны. И там получил и образование, и получил бизнес хороший, и детей, дочка родилась, и дом был большой, обувная фабрика у него была. Ну, как бы все было хорошо. И он получил от Господа, что ты должен вернуться на Украину и проповедовать Евангелие. И он не отреагировал. Ну, уж очень было все хорошо, хорошо в Америке, и очень плохо было в Украине в начале века, то есть это уже было послереволюционное время, хотя это была территория Польши, это не была еще территория Советского Союза, это была Западная Украина. И он как бы противился этому, как бы забыл. И получилось так, что у него дочка уже занималась конькобежным спортом и должна была уже чуть ли не олимпийской чемпионкой быть. И они очень любили дочку, была одна дочка у них. И так получилось, что на тренировке она упала и умерла. Вот. И этот человек очень долго каялся, смирялся, плакал. И в итоге он продал свою фабрику, продал дом, имущество и приехал сюда с женой на Украину. А тут, вы понимаете, что началось тут. Он проповедовал Евангелие и насадил он около 1000 церквей. Вот. И потом большевики, конечно, его убили. Но смысл в том, что как мы назовем этого человека? Конечно же, это апостол. Он пошел по воле Божьей, исполняя волю Божью, и проговорил ему не другой человек, не пророк, не еще какая-то, не церковь, не там, собрание какое-то, а это Бог ему лично проговорил. И он пошел по велению Духа Святого, и Бог поспешествовал ему, и он принял мученическую смерть, но он принес большой плод, потому что тысячи людей приняли Иисуса Христа. Поэтому, конечно, звание апостола дает только Господь. И никакой человек не может ни присвоить себе, ни услышать от других, никаких званий от других людей этого быть не может. Есть звание от самого Бога изнутри.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Чергове запитання у нас є. Возрастал ли Христос в вере? Боролся ли он с плотью? Понимает ли он, что переживаем мы, будучи в теле?
Хороший вопрос. Написано, что он был искушаем во всем, кроме греха, и поэтому мы можем обращаться к нему, потому что он все это прошел. Он знает несправедливость, он знает боль, он знает, всю земную жизнь он знает, потому что он с детства ее прожил до 33 лет и знает все боли человека. Он был искушен во всем, кроме греха. И поэтому, конечно, мы можем к нему обращаться со всеми болями. По поводу, возрастал ли он в вере, в этом-то и суть, что на самом деле мы должны сформулировать тогда, что такое вера или что такое грех. Если вы помните, у Иоанна написано, что когда Дух Святый придет, он будет свидетельствовать о грехе, что не веруют в меня. То есть грех всего лишь один – это не веровать в Иисуса Христа. Это вот что такое грех. Вот. Если, допустим, ветхозаветный грех – это было нарушение закона, то в Новом Завете это единственный грех – это грех не веровать в Иисуса Христа. И поэтому думать, что он возрастал в вере, я думаю, нет смысла. Почему? Потому что это и был сам Бог. Мы должны сами уверовать в это, потому что Иоанна 14 глава 9-10 стих написано, что «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». И слова, которые говорю, не говорю от себя, а Отец – Он говорит во мне, и так верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, если не так, хоть верьте мне делам моим. То есть вера заключается как раз в том, что Иисус Христос пришел явить нам Отца. Великое благочестие, тайна Бог явился во плоти. И поэтому, если Иисус Христос и был сам Бог во плоти, то предмета веры у него нету, потому что вера, которая определена нам в Писании, это веровать, что Иисус и есть Бог во плоти, что Иисус пришел явить нам Отца.
Тобто він із дитинства, от 4 роки було Ісусу, і він там бігає, грає зі своїми братиками і сестричками, і він же щось відчуває, що своє покликання, знає свою місію.
Про 4 роки ми не знаємо, але ж однак ми знаємо, що в 12 років Ісус був в Єрусалимі і почав проповідувати первосвященникам, і вони всі відкрили рот і слухали його, і не розуміли, хто це перед ними стоїть, откуда він це все знає. Я думаю, що він знав, хто він. І коли в 12 років мама сказала йому, чому ти вот нас так обидел или оставил, вот, и Иисус ответил: я должен там, где
отец
мой как-то придет. Ну, то есть он показал, как бы маме своей, Марии, он показал, что я Божий, и я там, где Бог мне и повелел быть.
Дякуємо за відповідь. Ми маємо телефонний дзвінок і декілька дописів. Ось доброго Божого дня вам.
Добрий день.
Да, добрий день.
Я извиняюсь заранее, Алексей Анатольевич. Дело в том, что просто по памяти знаю, что такое написано, где, но я надеюсь, что вы будете знать, где это. Написано, что мы должны все проверять, не каждому духу верить, смотреть по плодам, как человек, допустим, какой образ жизни он ведет, какие у него плоды. И вот сейчас, вот, например, есть такой, как апостол Амунтян, и много людей туда бегут, но я так понимаю, что я всегда молюсь и спрашиваю у Бога, от Бога ли этот человек, что ищут люди, и потом, когда сталкиваешься с людьми и задаешь вопрос, считают ли они Слово Божие, то ответ звучит такой, когда хочется, вот. Ну, а тут, опять же таки, сопоставляя со Словом, Христос сказал, кто будет пребывать в Слове Моем, и Слово Мое будет пребывать в Нем, тот Мой ученик. И открывается ответ. Но личный вопрос, дело в том, что написано, просите, и будет дано, стучите, и откроют. И долгое время я нахожусь в поисках, прошу у Бога, прошу. И не могу никак прилепиться нигде, не могу понять, где я должна быть. И мне очень нужна духовная помощь, в первую очередь, в молитве. Я не могу определиться, у меня очень много проблем. Я когда-то один раз к вам подъезжала, просто больше не получилось, не было силы, возможностей. Вот что мне делать? Что делать такому человеку, который долгое время, получается, просит, но не получает четкого ответа от Бога? В чем может быть причина? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Большой вопрос, я думаю, что он всех беспокоит. Почему? Потому что все ищут Господа, и все хотят слышать Его, все хотят знать Его, все хотят приблизиться к Господу. Я думаю, что у всех есть такое желание. И поэтому ваш вопрос это не совсем личный, да, то есть это у всех такие проблемы. Потому что тогда, когда мы приняли Господа Иисуса в сердце своем, мы родились свыше, и в нашем сердце появился Дух Божий. Но появление Духа Божьего или рождение свыше не уничтожает нашу плоть. Плоть наша остается. И все проблемы, о которых вы перечислили, это проблемы плоти. Почему? Потому что на самом деле внутри человека идет борьба. По Галатам 5:17. Плоть духу противится. Плоть это не тело. Плоть это наша позиция, наше мнение, наш суд, наше осуждение. Суждение близким. Наша воля. Наша гордость. Наше самомнение, оставаться в себе самом, без Бога. Вот что такое плоть. Плоть – это позиция. Позиция личная, моя позиция. А Дух – это Дух Божий. Дух Божий – это Господь. И Господь, Он через Слово Божие, мы можем наполняться Духом Божиим. потому что Господь сказал, возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Написано, что вы хорошо делаете, что обращаете Слово Божие, доколе не изобразится в вас Господь. Или Иоанна 8:31, что он сказал к уверовавшим, если пребудете в Слове Моем, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. У нас на самом деле у каждого человека есть доступ к Слову Божьему. И если мы будем доверять Слову Божьему, верить Слову Божьему, то этим самым мы будем наполняться Духом, и нам будет открываться истина. Вопрос, почему я не читаю Библию, или почему у меня вот все не получается, не могу найти своего места, это ответ один и тот же. Это плоть, она имеет влияние, она имеет... То есть, вот почему Библию, допустим, я не читаю? Это я читаю до какого-то стиха, ну, допустим, до Матфея 5:39, «Не протився злому». И плоть говорит, я не согласна, вот, я не хочу. Как это подставить вторую щеку? И этим самым мы убиваем в себе вот это желание, стремление к Богу. Мы идем за плотью, идем, искушаемся, обольщаемся с собственной похотью плоти. И поэтому Бог тут не виноват, а виноваты мы сами, потому что мы сами себе ублажаем. Мы любим свою позицию, любим себя, любим свое мнение, любим свою гордость, любим свой суд. Они не такие, как я, они плохие, я хороший, я правильный, а они неправильные и так далее. Это все дела плоти. Поэтому Бог сказал, на сокрушенное я презрю, на смиренного сердцем, на трепещущего перед словом моим я презрю, и в том я сотворю обители. Это будет домом для меня. Поэтому идет речь просто о смирении. И если вы хотите приблизиться к Богу, вы смиритесь перед Богом. Смиритесь, и не значит перед людьми или еще перед кем-то, а именно перед Богом, перед Словом Божьим. Если написано «не судите», да не будете судимы. Не судите. Какая бы там церковь ни была, кто бы там кому ни учил, это не наше дело. Каждый сам за себя даст отчет перед Господом. А это не наше дело кого-то осуждать, какие-то церкви, или каких-то верующих, или неверующих, друзей или врагов. Не судите, да не будете судимы. Поэтому мы должны смириться перед Богом, не судить. Мы должны смириться перед Богом во всем, что написано в Писании. Что любить врагов, что молиться за обижающих вас. Молиться. Молимся мы за обижающих. Благословляем бы ненавидящих вас. Мы поступаем так или не поступаем? Почитаем ли мы другого высшим себя? Заботимся мы о других? То есть тут много таких вопросов, которые, может быть, хоть как-то дадут нам ответ на то, что мы в гордости, мы в плоти, мы не в Слове Божьем, мы не в позиции Божьей. И поэтому, конечно, нет ответа. И мы стучимся. Господь, где же ты? Где же ты? Подожди. А ты где сам? Бог-то в тебе. Ты же призвал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Если ты призвал Его, то Он сотворил в тебе обитель. Он в тебе уже есть. Вопрос, а ты сам идешь к Нему? Это Он, наоборот, стоит и стучится и в сердце твое. И кто отворит, к тому Он войдет. Но вопрос, мы смирились, чтобы впустить Господа? Или мы стоим в позиции своей плоти? Те правильные, те неправильные. Это хорошо, это плохо. И гордимся своим познанием добра и зла, плодом познания добра и зла, который мы получили от сатаны. Или мы смиряемся перед Богом. Смиряемся, и даже тогда, когда мы не понимаем, и когда плоть противится, мы просто говорим, как Иисус, написано. Просто написано. И вот через вот это смирение перед Словом Божьим, перед Господом, и тогда при пребывании в Слове Божьем Дух Божий будет вас наполнять. Если вы читаете Слово Божие, не противясь Ему, а принимая Его. Принимая Его с благоговением и с почтением. И говорите, прежде чем открыть Евангелие, помолитесь и скажите, «Господи, я знаю, что это абсолютная истина, я немало не сомневаюсь, что это истина. И поэтому я принимаю каждое слово». И когда вы читаете, то тогда не лицемерьте и принимайте все, что там написано.
Телефон для повідомлень 093 558-44-12.
Такое питание. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот умер человек. Православная церковь говорит, что за него, его душу, 40 дней надо молиться, заказывать сорокоуст, панахиду, литургию и другое. Что говорит по этому поводу Библия? Я задаю этот вопрос, потому что у меня недавно умерла мама.
Библия ничего не говорит на эту тему, сколько дней надо молиться. И я... Там у нас есть одно место Писания, когда Павел говорит, для чего тогда креститься для мертвых. Это единственное место, которое до сих пор, ну, как бы не понимают даже толкователи, что это такое, как это написано. Но вы знаете в чем? Смысл в том, что... Что такое молитва? Молитва – это обращение к Богу, чтобы он что-то произвел и что-то сделал. И вот это произведение Божье, да, какое-то действие Божье предполагает какое-то изменение. Так вот, чтобы мы понимали, пока мы находимся в теле, в жизни на этой земле, изменения возможны, и они постоянно происходят. Потому что мы находимся во времени, и поэтому изменения возможны. И тогда можно молиться. Молиться и просить Господа, чтобы что-то изменилось. Но как только человек перешел из этой жизни, земной жизни, и перешел в смерть, то он перешел в вечность. Или в жизнь вечную, или в муки вечные. То есть он перешел в вечность. Вечность не предполагает какого-либо изменения, иначе она была бы не вечность. Все, что подлежит изменению, это конечное. Это то, что возможно здесь, на земле, при этой жизни. Если выйти из этого конечного и перейти в вечность, то изменений не может быть. Не может быть изменений у человека, который умер. И поэтому, пока мы при жизни, у нас есть всегда шанс измениться, изменить свой статус, изменить свою веру, изменить отношение к Богу и так далее, к людям. После того, когда мы умрем, нету никаких изменений. Все. Все закончилось. Там уже, или еще раз говорю, жизнь вечная, или муки вечные. Каждый получит по тем делам, добрым делам, которые он делал, или злым. Он уже получает, и там уже нельзя это изменить. Ни молитвами, ну, ничем это нельзя поменять.
А с каким бы словом вы звернулися до цієї людини, у якої нещодавно померла мама? Вот это будет, мабуть, на закінчення нашей программы. Завжди хочется знать, что мы встретимся на небе.
Я думаю, знаете что? Вот пока мама жива, надо молиться, надо любить, надо заботиться, надо почитать. Надо все, что угодно делать, чтобы проявить вот эту любовь Божию, проявить все, что... Важно, как вам сказать, мы что... Имеем, не храним, потеряем, плачем. А потом мама умерла, и мы думаем, надо было молиться. Ну, действительно, надо было раньше молиться. Действительно, надо было раньше заботиться. И я сейчас обращаюсь к тем, у кого живы мамы, родители, папы. Молитесь за них, помогайте им, звоните, приходите, кормите, проповедуйте и так далее. То есть любите живых, любите живых. Это самое главное. А тот человек, который он умер и перешел из этой жизни в ту жизнь, все наши чувства на самом деле, они не касаются того человека, они касаются нас. Мы жалеем себя в этой ситуации, ну, что вот нас оставили, или нам совестно, или изменилась жизнь и так далее. Но на самом деле... Мы жалеем себя, а не того человека, который умер. И поэтому тут очень все сложно. Но я хочу сказать, обращайтесь все к Господу. И если, допустим, появилась вот такая ситуация, если вы чувствуете, что что-то еще не так, то если ваша мама умерла, молитесь за себя. Просите прощения у Господа, что вы не домолились. Не допроповедовали. недопочитали отца и мать, не накормили, не посетили и так далее. То есть просите прощения за себя.
Дякуємо. На цьому завершуємо. До наступних зустрічей, дорогі радіослухачі. Олексій Анатолійович Волченко в цей час відповідав на ваші питання. Всього найкращого.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.